Проповедь 31. Актуальность идолопоклонства. 1 Коринфянам 8 глава с 1 по 8 стихи. В начале проповеди я хочу задать вам гипотетический вопрос. Давайте представим, что у вас в городе одна из тоталитарных оккультных сект, скажем, Белое Братство, стали продавать на рынке отборную свежую говядину по цене 10 рублей за килограмм. Они не скрывают, что мясо осталось от их языческих церемоний, на которых в жертву богам приносились быки и коровы. И поскольку много мяса осталось несъеденным после церемонии, они решили продать остатки на базаре по дешевой цене. Как вы думаете, может ли христианин пойти на рынок и купить эту говядину? Стали бы вы относиться с презрением к тем христианам, которые купили это мясо? Может быть, вы удивитесь, но Святой Дух прямо указывает на то, что нет ничего опасного или плохого в приобретении такого мяса. Именно это объясняет Павел в первом послании к Коринфянам, 8 главе. Давайте прочитаем с 1 по 13 стихи. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, то как есть много богов, и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Это очень трудный для понимания отрывок. По существу, Павел говорит, что для одних что-то может быть позволено и считаться правильным, а для других нет. Нам это кажется несправедливым, но Павел объясняет это далее. Есть еще одна причина, по которой эта тема, кажется, не имеет к нам, живущим в 21 веке, никакого отношения. Для нас не стоит остро вопрос, можно ли есть идоложертвенное, то есть мясо, принесенное в жертву на языческих церемониях. В некоторых местах и странах этот вопрос по-прежнему стоит остро, но не для большинства американцев, европейцев или даже россиян. По этой причине нам трудно проникнуться учением Павла по этому поводу. Третья причина, по которой этот отрывок труден для нашего понимания, заключается в том, что верующие очень часто используют этот текст не к месту, постоянно цитируя такие слова Павла, как «соблазн» и «преткновение». Но что означают эти слова? Во-первых, если ты, скажем, ездишь на «Мерседесе», а другой брат ездит на «Жигулях», это не означает, что ты заставляешь брата своего притыкаться в библейском значении этого слова. Или если ты решишь отрастить бороду, а другому христианину это не понравится, то ты не служишь для него преткновением. Или, скажем, ты не одеваешь костюм и галстук, когда приходишь в церковь, а кто-то из членов считает, что ты должен быть в костюме. Ты этим не соблазняешь никого. То же самое можно сказать в отношении музыки. Если ты играешь на электрогитаре, а кому-то это не нравится, то это никакой не соблазн. Или одним в церкви нравятся современные песни прославления, а другим старые гимны. Ни то, ни другое не может быть преткновением или соблазном. Этот текст не говорит о наших личных предпочтениях или неприязни. Бог не говорит, что мы должны во всем угождать всем, чтобы, не дай Бог, не обидеть никого. Очевидно, что под соблазном Павел имеет в виду участие в деле, в котором другие христиане не могут участвовать, так как за это их осуждает совесть. Павел говорит: «Лучше не делай ничего, даже если это не грех, если это послужит преткновением для другого брата». То есть, если он не сможет участвовать в этом деле без нарушения собственной совести. Мы также должны понять, что Павел не говорит здесь об участии в очевидных грехах. Некоторые христиане использовали данный текст для оправдания собственных греховных дел. Павел не говорит здесь о прелюбодеянии, блуде, пьянстве, воровстве и прочих грехах. В послании к Галатам 5:13 Павел говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Да, мы имеем свободу во Христе, мы свободны от законнических правил, но мы не вольны грешить. В 8 главе 1 Коринфянам Павел говорит не о черном и белом, а о сером, то есть о таких вещах, на которые нет прямого запрета в Библии. Например, несколько лет назад, когда я был в Украине, для верующих остро стояли вопросы: можно ли носить на себе драгоценности в свете того, что написано в 1 Тимофея 2 главе, надевать или не надевать платок в свете 1 Коринфянам 11 главы, можно ли служить в армии или применять самооборону в свете слова Иисуса в Нагорной проповеди и так далее. Все эти вопросы принадлежат к так называемой серой зоне, которую Писание оставляет на решение и выбор твоей собственной совести. Давайте перейдем теперь непосредственно к тексту. Первый стих. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает». Эту главу Павел начинает с предлога «о», так же, как и предыдущую главу о браке и безбрачии. Восьмая глава полностью посвящена злободневной для первой церкви теме – идоложертвенной пищи. Греки и римляне во времена Павла верили, что злые духи проникали внутрь человека через пищу, которую он принимал. Поэтому, чтобы избавиться от злых духов или не допустить их проникновения, они всю пищу посвящали в жертву богам. Это было обычной практикой в то время. Практически все мясо приносилось в жертву в языческих храмах и освящалось жрецами, но только часть его сжигалась на жертвеннике, остальная же поступала в продажу на рынках. Павел пишет: «О идоложертвенных яствах мы все знаем, потому что мы все имеем знания». Здесь он имеет в виду, что коринфяне знали, что все это обман языческих жрецов. То есть злые духи не входят в человека через пищу. Более того, нет вообще никакого смысла в приношении жертв языческим богам, так как сами эти боги просто не существуют. Поэтому как Павел, так и многие другие верующие считали все эти языческие церемонии полной чепухой и без зазрения совести покупали и употребляли это мясо в пищу. Но не все верующие так считали и имели это знание. Многие из христиан первого века, особенно коринфяне, обратились из языческой среды, где они до уверования сами принимали активное участие во всех этих церемониях, где они поклонялись ложным богам. Поэтому то знание, которое было у христиан, что идолы ничто, могло потенциально создать две проблемы. Первое. Это могло вызвать гордость в христианах, которые имели знание, что идол – это ничто. И в результате этого они стали бы с насмешкой относиться к другим христианам, у которых в памяти еще была жива их прошлая жизнь в идолопоклонстве. Второе. Это могло подорвать веру этих христиан, если они видели, как другие едят то, что они считали нечистым и греховным. Поэтому Павел и добавляет в конце: «Знание надмевает, а любовь назидает». Это было предупреждением для христиан, которые спокойно покупали и ели идоложертвенное мясо. То есть Павел здесь говорит: «Не гордись и не хвастайся тем, что ты имеешь это знание, а твой брат-христианин этого не знает или не понимает. Не забывай, что главное – это созидание и назидание христиан, а не сокрушение их своими познаниями». Коринфянам крайне важно было это знать, так как они не отличались особой любовью друг к другу, а скорее были известны своей гордостью, надменностью и самовлюбленным превозношением друг над другом. Павел знал, что те христиане, которые понимали, что в идоложертвенном мясе нет ничего опасного, будут превозноситься своим знанием над другими братьями и сестрами, которые притыкались об этот вопрос. Поэтому Павел напоминает им, что знание без любви может привести к плачевным результатам, к возвышению личной гордости и насмешках над теми, кто не имеет этого понимания, и чья совесть осуждает такие дела. Все дело в том, что есть такие вещи, которые не являются сами по себе греховными, но нас может осуждать совесть за участие в них. Поэтому нет ничего плохого в том, что христианин в таких вопросах следует собственной совести. Будет неправильным, если мы будем всячески стараться переубедить такого христианина, что то, что мы делаем, не грех, и он тоже должен участвовать в этом, даже если это нарушит его собственную совесть. Вместо этого настоящий христианин будет готов поступиться даже своей христианской свободой для того, чтобы не служить преткновением для другого брата или сестры. Нельзя никого заставлять, нельзя спорами переубедить немощного брата, заставить его принять твою точку зрения. Спорами и аргументами невозможно заставить кого-то перестать бояться. Родители это прекрасно знают. Если ваш маленький ребенок боится остаться один в темной комнате, ваши споры и аргументы не могут помочь ему избавиться от чувства страха. Невозможно заставить человека перестать бояться. Он может только постепенно вырасти из своего страха. Поэтому мы должны быть мягкими и терпеливыми по отношению к верующим, которые не имеют такого же понимания, как и мы. Очень легко позволить собственным познаниям надуть себя, возгордиться и пренебрегать мнением, совестью и страхами других людей. Если мы действительно хотим их назидать, то в первую очередь мы должны любить их и не навязывать им собственную точку зрения, даже если она более правильная. Любовь – самое главное. Поэтому Павел и напоминает им об этом в первом стихе, так как некоторые коринфяне раздувались в своей гордости, вместо того, чтобы расти. Второй стих. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Здесь Павел говорит: «Даже если ты знаешь, что идоложертвенное мясо – это ничто, это не значит, что ты имеешь совершенное знание во всем. Поэтому не забирайся так высоко». И не забудь о смирении. Не гордись тем, что ты имеешь больше знания и понимания об идоложертвенном мясе, чем твой брат или сестра. На свете есть еще очень много вопросов, ответы на которые ты не знаешь. Павел пишет достаточно прямо, потому что он знает, что некоторые коринфяне настолько возгордились своим знанием, что насмехались над другими членами церкви, для которых это было проблемой. Всезнайки всегда являются бахвалами и гордецами. Одно дело знать учение и доктрины, и другое – знать Бога. Тот, кто действительно знает Бога, всегда помнит о том, сколько еще он не знает и не имеет понятия. Поэтому Павел пытается увести вопрос из области знания в сторону взаимной любви. Знание без любви жестоко. Поэтому Павел пишет в следующем стихе, третий стих. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Только твоя любовь к Богу подтверждает, что ты принадлежишь Ему, а не объем твоих знаний. Если же ты концентрируешься на знании в ущерб любви, то ты выбрал неверный путь. Фарисеи и книжники во дни Иисуса тоже имели много знаний, но у них не было смиренной любви к Богу, поэтому они и не знали Бога. Установив это, Павел переходит непосредственно к инструкциям. 4 стих. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Идол – это всего лишь вырезанный или высеченный кусок дерева или камня, который представляет несуществующего Бога. Псалом 113, 12-15 стихи говорит о язычниках и их богах. «А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею». Вот почему идолопоклонство бесполезно и бессмысленно. Иеремия 10 глава 5 стих говорит, «Они как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить вам зла, но и добра делать не в силах». Существует лишь единый истинный Бог. 5 стих. Ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господ много. Павел добавляет эти слова, чтобы дать понять, что он знает о существующих многочисленных претендентах на статус божеств. По всему миру существует много религий и людей, которые поклоняются тем или иным богам. Восточные религии учат, что существует много богов. Ислам учит, что Аллах есть Бог. Мормоны утверждают, что люди тоже могут стать богами. Свидетели Иеговы учат, что Иисус был Богом с маленькой буквы, таким образом подразумевая, что есть несколько богов. Но несмотря на все эти утверждения, правда заключается в том, что существует только один истинный Бог. 6 стих. Но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Это поразительный стих. Только что Павел сказал, что Бог один, но он говорит об этом Боге в двух лицах. Бог один, и Он в двух лицах – Отце и Господе Иисусе Христе. Из других мест Писания мы узнаем, что Бог состоит из 3 лиц – Отца, Сына и Святого Духа. Этот стих является одним из самых главных в Писании в подтверждении единства и равенства Отца и Сына. Отец является источником всего, из которого все, и мы для Него. После этого Павел прибавляет, «И один Господь, Иисус Христос, которым все, и мы им». Все произошло через Сына, так же, как и через Отца, и мы существуем только благодаря Ему. Отношения между Отцом и Сыном являются для нас непостижимой тайной. Мы не можем этого понять, но Писание учит и утверждает это постоянно. Евангелие от Иоанна 1:3 говорит об Иисусе. «Все через Него начало быть, и ничто через Него не начало быть, что начало быть». Колоссянам 1:16 говорит, «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано». Послание к Евреям 1:2 говорит об отношениях Бога Отца и Сына. В Сыне, через Которого и века сотворил. Отец – источник всего. С другой стороны, все сотворено через Сына. Ответ на эту тайну может быть найден только в триедином Боге – Отце, Сыне и Святом Духе. Все остальные, так называемые боги – ничто, и идолы – ничто. 7 стих. «Но не у всех такое знание». Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Для начала важно понять, что под немощными Павел не подразумевает духовно немощных или слабых христиан. Под немощными не имеются в виду плотские или недостаточно преданные Господу верующие. В этом контексте под немощными имеются в виду те христиане, которые еще не до конца осознали свою новозаветную свободу от прошлой языческой жизни. Павел здесь говорит, есть христиане, которые не могут есть идоложертвенное мясо, потому что за это их осуждает собственная совесть. Они немощны в том плане, что не до конца осознают свое освобождение от языческих уз. И каждый раз, когда им приходится покупать на рынке мясо или есть его в гостях, их за это мучают угрызения совести. На самом деле они не сделали ничего греховного или плохого, но они не могут избавиться от чувства вины и самоосуждения. Мы должны понять этих верующих. Большинство из нас, если бы мы вышли из такой же среды, испытывали бы то же самое, что и они. Мы бы считали, что нельзя есть идоложертвенное мясо. Но Павел по вдохновению Святого Духа написал, что это не так. 8 стих. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». То есть оба взгляда имеют равные права. Если ты ешь идоложертвенное мясо, ничего плохого не делаешь. Если не ешь, то же самое. Но если ты решил не есть такое мясо, то не осуждай тех, кто ест. Существует много христиан, которые живут по правилам, которые не требует от них Бог. Интересно отметить, что Павел называет таких христиан немощными. Обычно мы думаем наоборот. Если христианин строго придерживается какого-то правила, о котором в Библии недостаточно или вовсе не сказано, мы считаем его сильным. Но по определению апостола Павла, сильный тот христианин, который живет в данной ему от Бога свободе. Те христиане, которые придерживаются очень строгих правил, о которых в Библии сказано недостаточно ясно или вовсе не упоминается, считают сами себя сильными. Но Библия, наоборот, называет их немощными братьями. Но тут есть и другая сторона монеты. Мы не должны пренебрегать своей духовной дисциплиной или же с легкостью относиться к библейским убеждениям. Я говорю это по причине того, что есть такие христиане, которые считают законником всякого, кто придерживается твердых библейских жизненных принципов и убеждений. Например, есть христиане, которые совсем не смотрят мирские фильмы и телевизор. Некоторые могут смеяться над ними и называть их законниками или легалистами, но эти христиане просто следуют библейским заповедям, чтобы стоять на страже своих мыслей и разума. Если ты отказываешься смотреть боевик или аморальный мирской фильм, то это не делает тебя законником. Ты поступаешь по своей совести и по духу Писания. Легализм или законничество – это когда человек придерживается правил и убеждений, которые Библия не возлагает на нас. Легализм – это когда ты, например, не смотришь телевизор и из-за этого ставишь себя выше и духовнее тех христиан, которые его смотрят. Но если ты искренне пытаешься жить по Божьим заповедям и не пытаешься заработать дополнительные очки у Бога, делая сверх того, что написано в Библии, то в этом нет легализма или законничества. Ты просто желаешь жить богоугодной жизнью согласно библейским принципам. Во 2 Коринфянам 5:9 Павел говорит: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». В 1 Коринфянам 9:27 сказано: «Ну, усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». В 1 Тимофею 4:7 Павел наставляет Тимофея упражняться в благочестии. Так что стремление к благочестивой жизни – это не законничество. Законничество – это когда мы накладываем на себя и на других людей строгие правила, о которых Бог не дал четкого повеления. Например, когда мы отказываемся что-то есть или пить, или как в послании к Римлянам 14 главе почитаем определенные дни. Легализм – это когда ты не только соблюдаешь какие-то правила, но и навязываешь их другим людям. И осуждаешь тех, кто не придерживается твоих правил и традиций. Любая сторона может оказаться неправой, или обе оказаться одинаково правыми. Если ты ешь идоложертвенное мясо, все в порядке. Если не ешь, ничего страшного. Но ты не имеешь права заставлять другого брата есть идоложертвенное, если его совесть не позволяет ему это делать. Точно так же ты не можешь заставлять всех не есть мясо только потому, что тебе это не позволяет твоя совесть. Тот, кто ест, не должен насмехаться над тем, кто не ест, а кто не ест, не должен осуждать того, кто ест. В этом заключается уравновешенный взгляд на эту проблему, данный апостолом Павлом через Святого Духа в 8 главе. Но впереди нас ожидает еще больше. А пока остановимся на этом. Слава Господу! Аминь!